Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Не сразу понимаешь, что все рецепты есть в старых сказках. Самый известный из них – это рецепт счастья. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Обычно мы обращаем внимание только на первую половину этой фразы, а вот вторую, как, собственно, любые разговоры о смерти, предпочитаем пропускать мимо ушей. Всю глубину и мудрость второй половины пожелания понимаешь только в тот день, когда твое «счастливо» обрывается. Любимый человек умирает, а ты остаешься жить дальше. Понедельник. С вами проект «Загартовани» и я, его ведущая Наталья Венглинская. Не переключайтесь.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
По шкале от 0 до 10 горе от потери любимого мужа тянет на 11. Справиться с ним сложно, а порой кажется, что невозможно вовсе. Ветеранские вдовы, жизнь до и после, вопросы, ресурсы и смыслы. Почему злость и гнев – адекватные чувства? И как выдерживать тех, кто советует спокойно жить дальше? Как корректно поддержать женщину, потерявшую мужа? Об этом сегодня будем говорить. У нас в гостях Татьяна Петляшенко.
Добрый день.
Здравствуйте. Это вдова, участник ООС, волонтер по работе с женами, вдовами и матерями украинских бойцов. Сегодня очень такая деликатная тема. Я очень нервничала, честно скажу вам, перед эфиром, чтобы быть корректной. И поэтому такой очень банальный и простой вопрос. Расскажите о себе, что, собственно, произошло.
Ой, я пока тоже нервничаю, может быть, дальше будет как-то попроще. Но что произошло? Как у всех, наверное, большинства людей, семей, которые столкнулись с войной, а война в моей семье началась еще со времен Майдана в 2013 году. То есть, да, мы все надеемся, что будет все хорошо и умрем в один день. Но получилось так, что муж пошел с первых дней на войну и пришел вроде бы обратно, и жив, и здоров относительно, как и многие ребята, первые, которые 2014 год. Но потом вот здоровье подкосило, и очень неожиданно мы не готовимся к смерти. Мы никто никогда не готовы к этому. Так случилось, что вот умер, и я на самом деле осталась, может быть, даже не одна, потому что у меня очень много, большая поддержка. Но я была не готова к этому. Вот как бы понимать понимала, но с этим смириться нельзя было. Но опять же, у меня ситуация не совсем типичная. У меня тут же плохое событие перекрыло хорошее. Оно наложилось на другое. У меня родилась тут же внучка сразу же. Mm. И это немножко другая совсем таблетка, которая дала как бы силы жить. У многих этого нет, к сожалению. Или yeah. как-то не сразу получается. Поэтому вот мне было немножко проще. Mm-hmm. Потому что мне когда было, вот правда, оно настолько закрутило, что мне надо было думать о плохом. Тут же другие проблемы навалились.
Ну вот я с клиентками сталкиваюсь с тем, что когда погибает муж, я слышу фразу «я этого не ожидала». Для меня это неожиданно, вообще сама эта фраза. Муж ушел на войну. И жена говорит, я не ожидала, что он погибнет.
Знаете, да, мы просто, наверное, не готовы были не к смерти самой, а к войне. Угу. То есть никто не думал, что вот в 21 веке начнется война. И с кем еще, казалось бы, с Россией? Ну, раньше мы были братьями. Угу. И никто не думал, что такая ситуация может быть у нас. Но случилось, случилось. И вот тогда, в 2014 году, когда муж уходил на войну, я даже не думала о том, что он может умереть или не умереть, погибнуть. Я просто перекрестила и отправила. Угу. Это его такой мужской поступок. И я горжусь тем, что вот рядом со мной был человек, который так поступил. Потому что, ну, есть мужчины, которые к этому совсем по-другому относятся. И, ну, сейчас вообще к войне другое отношение. Uh-huh. Она уже даже, я понимаю, что вошла в стадию какую-то другую.
Но в таком очень далеком фоне, таком каком-то обыденном.
Да, вот как бы она вроде бы как есть, но война в Сирии тоже есть. Оно где-то далеко, и нас не болит.
Да.
Хотя там тоже люди погибают. А тут тоже, ну, этот Донецк, Луганск, он далеко, и здесь бомбы и гранаты не взрываются, и мы спим в мирной стране. И многие не знают, что война до сих
цену, пор идет. Цену, не, да, не ощущают цену этой, да, этой спокойной жизни.
Вот. Поэтому, когда он ушел, я понимала, что все может быть. Но очень надеялась, что ничего не случится. Но, правда, дождалась, и жив, как я говорила, и вроде бы и здоров, но здоровые они возвращаются. Но на самом деле вот как-то нет дальнейшей поддержки. Они, все, кто возвращаются живы, им они не нужны, оказываются здесь.
До сих пор?
До сих пор. Они не могут себя никто найти. Ну, бывает по-разному.
И это косит.
Это косит. Да, это очень подкашивает всех. Угу. Это проблема в семьях. Даже вот когда... Особенно это молодежь, очень жалко молодежь.
Mm-hmm. Что... Вы знаете, вот прозвучала такая фраза, самое удивительное, что как раз перед этим, я даже принесла об этом, мы жили, мы были спокойны, 21 век, никто этого не ожидал. Знаете, вот американцы провели одно необычное исследование, в котором участвовало 300 человек. И по результатам они пришли к выводу, что... финансовое обеспечение высокое достаточно, выше среднего, да, когда человек уверен в себе, он стабилен, у него достаточно сильный характер, когда такие люди сталкиваются со смертью, они более драматично ее переживают и более глубоко, потому что когда человек уверен в предсказуемости и стабильности завтрашнего дня, вот такая ситуация, она просто выбивает почву из-под ног. Вот то, что вы сказали, что мы не были к этому готовы.
Мы действительно не были к этому готовы. И тогда на войну шли, ну, мы же все помним 14-й год, никто не думал там о какой-то стабильности, вообще никто ни о чем не думал, просто шли защищать страну. Ну, и на самом деле, вот когда человек идет туда, и он надеется на то, что вот это все не зря, он верит в это, uh-huh. что это не зря, и потом, возвращаясь в нашу мирную жизнь, получается, что они никому не нужны здесь, бойцы именно никому. А о семьях, ну,
вообще, да?
Вообще забывают. И очень редко, когда действительно кто-то о ком-то вспоминает, но это, опять же, не государственная программа. В основном это волонтерские какие-то программы.
Угу. Но... А какие есть волонтерские программы? Вот куда можно обращаться женщинам, матерям, которые столкнулись с такой бедой?
Часто очень... Вот, главное не замыкаться в себе, потому что люди даже не то, что они не знают куда, они не пытаются что-то найти, угу. с кем-то поговорить. Вот просто замкнулся в себе человек, и все. Он не знает, как из этого выйти. Это очень сложно и страшно на самом-то деле. Угу. Я живу в Ирпене, это рядом с Киевом, и у нас есть волонтерская организация «Волонтерская рада». Мы на базе этой организации... проводим встречи с психологами, с uh-huh. мамами, с женами погибших бойцов uh-huh. и живых бойцов. То есть у нас работа проводится. В основном сейчас, конечно, мы работаем с мамами. Uh-huh. Это категория людей, которая, ну, совсем никому не нужна, и о них никто не думает. Жены как-то очень много молодежи, которые уже устроили свою жизнь, уже время проходит. Это жизнь, это все нормально.
Конечно.
То есть я очень рада за девчонок молодых, которые как бы выходят замуж и устраивают
дальше
свою жизнь.
Дальше живут, да.
Да, а родители – это совсем два разных горя.
Да, да.
Мужа можно заменить в любой ситуации, как бы, да, а
сына
не вернуть никогда. И это совсем разные вещи, и очень мало кто это понимает. И очень жалко тех матерей, которые потеряли, или же есть дети, которые вот пришел и все, и он не знает, что дальше делать. Это проблемы в семьях. Семьи в лучшем случае разводятся. Бывают разные ситуации.
Даже так?
Да.
Ну вот, да, все время звучит матерей, а, к сожалению, проблема мужчин, вот в этом, в принципе, она вообще как бы отстраняется, но ведь мужчины точно так же страдают, то есть отцы страдают. Точно так же. Но
конечно.
Обращаются отцы?
Нет, не обращаются. Вот это какая-то закрытая категория. Вот, ну, как вам сказать, мужчины, они вообще очень редко обращаются к куда-то.
Это, знаете, я думаю, это культурально, потому что у нас с маленького возраста, что ты ревёшь, ты же мальчик,
да.
Там это мужчины не плачут, мужчины огорчаются, или будь сильным, ты мужчина.
Да,
и
да.
Вот такой идет запрет, мужчина не имеет права чувствовать
да.
с детства, то есть никогда. Это ужасно?
Это ужасно. У нас, ну, к сожалению, наверное, вот еще до войны или во время, хотя бы в начале, когда забирают солдата в армию, нужно какой-то тренинг с психологом должен быть обязательно. Потому что, когда он уже вернулся, ему уже все равно, если честно. К психологам никто не ходит, и с ними ни о чем не говорят. Они просто замыкаются в свою ракушку, и тогда начинаются проблемы. И в семье, и везде начинаются проблемы. Государству это не надо.
После потери мужа вдове обычно бывает тяжело быть дома, потому что все напоминает о присутствии мужа. И страшно заглядывать в шкаф, где вещи, да, какие-то фотографии. И, к сожалению, очень много появляется таких хороших советчиков, хороших в кавычках, да, которые начинают рассказывать, что делать и как быть дальше. Вот что бы вы посоветовали в первое время?
Не замыкаться в себе, вот не слушать никаких...
А вот с вещами, вот дома что?
Я, как вам сказать, я все вещи мужа практически, ну, многие вещи мужа раздала. Я отдала в церковь, отдала знакомым. То есть я не потому, что я хотела от них избавиться. Нет, многие вещи остались, и они мне напоминают о нем, но я посчитала, что нужно отдавать. У него были действительно хорошие вещи. Зачем? То есть пускай люди пользуются. Ну, это, наверное, правильный вариант был тогда, выход из положения.
Для вас это был лучший вариант?
Для меня это было лучше. Я отнесла в церковь, и я понимала, что оно пойдет на пользу кому-то.
Да.
У меня очень верующая семья, и я хожу в церковь. Может быть, это тоже меня спасает. Очень сильно у нас поддерживает греко-католическая церковь. Да, очень сильно. Они занимаются семьями погибших, семьями...
Это в Ирпене, да?
В Ирпене, да.
Молодцы.
Греко-католики не только в Ирпене. Греко-католики, я так понимаю, что везде, потому что Патриарший собор тоже часто организовывает такие встречи с семьями погибших и с семьями участников АТО. Они очень много делают для погибших. Это правда.
Замечательно вообще.
Это, ну, я не хочу никого обидеть, но мне так, как бы, на моем пути только это единственная церковь, которая действительно помогает.
Ну вот есть еще и культуральные особенности именно прохождения горя в разных странах разные. Например, у японцев, японские женщины, они легче переносят смерть мужа, потому что там есть семейный алтарь, к которому можно прийти. То есть вот даже не просто там, а именно прям в квартире, в доме, куда можно прийти, поговорить. Ну, вот такая особенность. И японские женщины, они как бы, присутствие мужа у них постоянно в квартире, вне зависимости от того, умер он или живой. У индейцев американского племени хопи наоборот, они стараются как можно быстрее забыть об усопшем. Какие наши обычаи вот в плане, когда умирает муж? Вот что помогло, что наоборот, лучше бы его не было? Вот для вас.
Для меня... Ну, мне помогла церковь, это правда. Я туда хожу очень часто. И я сначала пыталась ходить на кладбище. Это не помогает. Это лишнее раздражать жителей, потому что, ну, это напоминание какое-то. Тем более, что лучше пойти поставить свечку, помолиться Богу. Это спасает.
Ну вот да, особенно для матерей, вот вы очень правильно заметили, что разная боль
разная,
и разная утрата
разная.
У матери. И вообще, я думаю, что нет ничего страшнее в этом мире, как потерять ребенка.
Это да.
Особенно вот в таких условиях это очень страшно. И многие матери, вот мужчины, опять-таки, они больше в себе замыкаются, а матери начинают жить на кладбище.
Это неправильно. Да, я знаю таких матерей, которые ходят на кладбище чуть ли не каждый день. Это не помогает, и даже оно еще хуже становится, потому что лучше идти к людям, лучше поговорить с кем-то, искать таких же, как и сами, кто потерял там своих близких. Но не нужно замыкаться в себе и ночевать, и дневать на кладбище. Это не выход из ситуации.
Одна моя клиентка рассказала, что после смерти мужа я постоянно слышала от разных людей: пройдет время, и боль утихнет. Вот прошло 1.5 года, а я ощущаю боль с такой же силой.
Боль не утихает, она просто переходит в какую-то другую стадию. Иногда, да, вот как по себе могу сказать, что иногда забывают. Я все время в работе. Я никогда не бываю дома. Очень, мои дети даже на меня обижаются, потому что я дома бываю очень редко, и с той же внучкой мне некогда поиграться. Но это и спасает. Я занимаюсь работой, я занимаюсь волонтерством, помогаем тем же женщинам, которые в такой же ситуации, и это какая-то таблетка от того, как себя можно спасти.
А что вот, вы говорите, помогаем женщинам? Вот в чем это что, группы?
Группы, да, группы. У нас очень хороший психолог, Олеся Дружина. Мы с ней уже практически с первых дней войны сотрудничаем. Вот, правда, я знакома с многими психологами, но почему-то вот остановились на Олесе. Она очень хороший человек. И
да.
Тот человек, который...
Поддерживаю вас полностью, Олеся.
Вы
знаете её, удивительно, да?
То есть она в любое время дня и ночи можно позвонить и посоветоваться о чем-то. Она всегда приходит и всегда помогает.
И она ведет у вас группы.
Да. Но, к сожалению, это единичный случай. В основном люди не знают, куда обращаться, и замыкаются сами в себе.
Ну вот я буду тогда периодически напоминать, чтобы вы анонсировали
Хорошо.
Вашу группу, организацию. По крайней мере, кто в Ирпене или рядом с Ирпенем, они бы знали, куда прийти.
Хорошо.
Хорошо. Потеря супруга – одно из самых стрессовых событий, которые только могут случиться в жизни. Так как женщины в целом живут дольше, чем мужчины, вдовство – неизбежный удел значительной части представительности прекрасного пола. С вами проект «Загартовывание», я Наталья Венглинская. Наша гостья – вдова бойца ООС, волонтер по работе с женами, вдовами и матерями украинских бойцов Татьяна Петляшенко. Злость, гнев и жажда справедливости. Считается, что это неправильные чувства. Но именно они доминируют, когда женщина теряет мужа. Как вы, вот пройдя эту долину плача, считаете, правильно это или неправильно? И как с этим быть, как с этим жить?
Вы знаете, правда, была злая на весь мир первое время. Насколько я себя держала в руках, все равно вот, злости было очень много. Ну, это как бы нормальное, наверное, явление у всех женщин, которые теряют. Я не могла ответить, почему вот именно со мной это случилось.
За что?
За что? Вот ничего ж вроде бы плохого никогда никому не... Ну вот зачем-то ж оно... Хотя, наверное, Бог дает нам те испытания, которые мы можем выдержать.
Вы думаете, это Бог?
Ну, я думаю, да. Ну, можем же мы это выдержать. Не сломиться, главное, как-то... То есть очень сложно, но потом вот как-то начала анализировать все и решила, что проще прощать, наверное, людям. Да, ну, все мы в чем-то где-то виноваты. И, наверное, эта боль и все это за что-то нам дается. И мы должны это выдержать.
Очень-очень-очень больно это звучит.
Больно. До сих пор больно. Вот уже 2 года прошло, как муж умер. И цена этой войны очень большая. То есть не только он один, дети умирают. Уже вот возвращаются с войны и умирают. Они никому не нужны. Ладно, там уже мы старшего возраста, но детей очень жалко, и нет государственной поддержки. Никакой, абсолютно. И цена, правда, войне очень дорогая.
Да, очень дорогая. Столько лет, столько погибших, столько разбитых судеб.
Да, вот матерей, я как-то думала, пятый год, а уже не пятый, а шестой год идет война. А мы уже к этому привыкли. И как-то уже об этом и говорится вроде бы проще, спокойнее. Раньше не могла о войне говорить вообще, мне сразу там плакать начинала. Угу. Сейчас все привыкли.
Обычное слово какое-то в лексиконе повседневном.
Да, да, вот просто обычное слово. Там, если в телевизоре, где-то я очень редко смотрю телевизор, но если попадается картинка военная, угу, ну уже не обращаешь внимания. И на человека в камуфляжке я раньше очень сильно реагировала, сейчас уже не так.
Затирается ощущение.
Затирается.
Это тоже страшно.
Это страшно. Это, ну, как-то я не думала, что так будет. Но это, к сожалению, не так. Я одна говорю, это уже многие так говорят.
После смерти Игоря больше всего я боялась, что кто-то скажет: «Видите эту вдову? Так у нее такое случилось». Это слова 50-летней Марии. А еще она опасалась встретить людей, которые не знают и спросят о муже, или наоборот, знают и начнут выражать сочувствие. Как корректно можно поддерживать, быть рядом с женщиной, с матерью в утрате?
Знаете, у меня был такой случай, когда я не видела долго человека, где-то с полгода, ну, я долго не видела. И мы встретились, и она начала спрашивать, как муж, как дети. Я немножко вот даже не знала, что сказать. Я понимала, что человек-то не виноват, он не знает, uh-huh, что мужа уже нет. Да, сложно, очень сложно. Но у меня была очень большая поддержка, правда.
Вот как они себя вели? В чем они проявляли себя, что вы ощущали эту поддержку?
Я на работу приходила, мне никто не обострял внимания на том, что вот меня никто не жалел.
Uh-huh.
Это очень важно, потому что если начинаются жалость, начинаются слезы, сопли, и вот это не знаешь, куда себя деть потом. Меня никто не жалел, меня загружали по самые уши работы. Вечером я, когда уже освобождалась от основной работы, меня загружали волонтерством. Угу. Я сначала даже обижалась, а потом поняла, что
это было спасательно.
Это было, да, какое-то спасение, потому что по-другому я не выжила.
На самом деле, да, вот есть 5, ну, принято, да, так сейчас особенно 5 стадий горя, но на самом деле не все проходят 5, а вот 3 точно. Шок, вот я забыла. То принятие, шок, отрицание, шок, отрицание и принятие. Так вот, в период отрицания как раз самое идеальное – загрузить себя какой-то работой, делать ремонт какой-то, перестановку. То есть сделать все возможные действия для изменения привычного хода вещей.
Да, это правда, это действительно помогает. Главное не прятаться, не у меня есть знакомая, которая просто говорит, я не хочу никого видеть, не буду даже из дому выходить, ну, в то время, когда муж погиб. Это неправильно. Угу. Вот я считаю, что нужно идти к людям. Я понимаю, что многие могут даже не понимать меня, но, тем не менее, нужно разговаривать.
Угу.
Когда это все проговариваешь, оно очень как бы попроще воспринимается. Я, вот у меня был такой, правда, я поняла, что мужа нет, не сразу. Вот это было настолько неожиданным, а потом как-то...
Было ожидание, что вот он сейчас войдет,
да,
что это все сон дурной.
Что-то не со мной, где-то угу, вот проснусь, и все будет нормально. Такого, к сожалению, не случилось, но оно и не должно было случиться. Но очень... Как-то я начала понимать, что жизнь не заканчивается, нужно продолжать дальше жить. И вот буквально там через неделю-две родилась внучка, и меня все это накрыло, другие эмоции, другие совсем проблемы. И да, оно немножко отошло на другой план, на второй. Но тем не менее я понимала, что вот утром проснусь, а все оно так, как и было, так и есть. Но у детей своя жизнь, у меня своя, и поэтому ну, как-то все равно я, по сути-то, остаемся одни, сами с собой. И понимаешь то, что уже не вернешь никогда, и ничего не вернется обратно, не сразу. Вот у меня прошло, наверное, с полгода, что я поняла, что...
Полгода?
Всё. Да.
То есть это у вас был процесс принятия, вот прохождения всего это полгода, да?
Ну, где-то да. Я не могла поверить. Вот, ну, все что угодно. То есть я, муж воевал 1.5 года практически, и я его ждала. И вот мне так казалось, что вот он вернется. Он где-то на войне воюет.
Вернулось состояние ожидания.
Да, состояние ожидания. Я ждала, я как бы втянулась в этот процесс ожидания. Я вот утром просыпалась, думаю, ну да, сейчас он позвонит там или где-то с войны вернется. И как-то действительно, вот, я даже телефона не удаляла очень долго. Ну, потом я решила, что все-таки лучше удалить, и надо напоминать.
Чтобы ничего не напоминало, и не было такой зацепки вернуться к тому
состоянию.
Да,
оно уже все равно не вернешь ничего. Вот. У каждого по-разному. В принципе, это происходит, я так понимаю.
Есть две очень замечательные книги. Вот я когда готовилась, я искала, что же есть в помощь вдовам, да? И, к сожалению, я обнаружила, что ничего. Вот ничего. Нашла две книги совершенно замечательных. Одно написала психолог, женщина-психолог, у которой умер муж, Женевьева Гинзбург. Называется «Вдова вдове». И она там вот пошагово рассказывает, как она переживала, что с ней происходило, как она справлялась с чем. И вторая книга – это Джоан Гидеон, которая писала свои чувства в первый год после смерти мужа. Называется «Год магического мышления». Я их тут говорю нашим радиослушательницам, которые проходят, возможно, сейчас эту «Долину плаща». Возможно, вам эти книги будут очень ресурсными и полезными. А что вы читали в это время?
Не читала, честно вам скажу. Вообще не читала. Ну, не потому, что вот не хотелось. Вот просто не было времени.
Вы по-другому просто были загружены?
Да, я была загружена по-другому, абсолютно. У меня работа такая, что я все время в движении. Мне некогда читать особо. То есть, ну, вот такие книги я бы не читала.
Не
читала бы, правда. То есть я понимаю, что это, может быть, кому-то и помогло бы, но у каждого свой подход.
Да.
Да, вот я бы не читала рекомендации другого человека, как он прошёл. Хотя...
А почему?
Не знаю.
То есть... Это не ваше?
Не то, что не мое. Я бы не хотела погружаться туда. Угу. Это еще больше какой-то раздражатель получался, ну, как по мне.
Угу. Очень интересно.
Я бы не читала. Хотя сейчас уже время прошло, оно как-то так немножко улеглось все, хотя боль перешла просто в другую стадию.
Да.
И сейчас бы я уже почитала, но в тот момент я бы не читала.
Что бы вы посоветовали матерям?
Мама – это самая такой, наверное, самая категория такая, ну, совсем ими никто не занимается, и им очень сложно. Терять своих детей, ну, я даже не представляю этой боли.
Ну, не может, дай бог, да.
Да, не дай бог никому этого. И мы рожаем детей не для того, чтобы хоронить их. Дети нас должны, наверное, когда-то похоронить, но не наоборот.
Но не мы, да.
И я даже, честно вам скажу, я не представляю эту боль, которую проходят мамы, родители. Ну, папы немножко у них свое, они замыкаются. Кто замыкается, кто не замыкается, тоже по-разному бывает. Мамам очень сложно, очень сложно. Очень сложно тем мамам, которые вот дожидались своего сына, а тут его вот просто разносит, и он не находит себя, и они не знают, что делать.
Ну да, очень высокий и процент суицида.
Да, есть такое, ну не будем... придумывать там или чего-то врать. Есть. Есть и процент суицида, есть... Ну, я же говорю, что развод в таких ситуациях самый простой вариант. Очень много... Дети страдают из-за этого.
Конечно.
Это самый
незащищённые.
И очень детей действительно жалко, потому что они что-то всё это видят. И
получается,
это...
две категории, в принципе, которыми мало кто занимается и которые больше всего требуют. Это
дети и родители.
Родители, да, у которых сыновья или дочери пошли на войну, и дети.
Дети.
Бойцов.
Ими никто действительно не занимается. Иногда занимаются детьми погибших, но это, опять же, я же говорю, это не государственные программы, это волонтёрские какие-то.
Ну, очень хочется верить, что министерство, которое было создано, по идее, уже должно вступить, да, должно уже вступить в полномочные такие серьёзные свою работу, что-то изменит в этом плане, хотя, конечно...
Ну, как бы я не сильно верю в это всё.
Да?
Ну, уже прошло, ну, шестой год война идёт, и ничего не... Да, как бы заявляют они очень много, декларируют, но на самом деле...
Но реальной программы нет.
Реальной программы нет. Mm-hmm. Вот работы какой-то пока я не вижу.
Mm-hmm. Ещё раз скажите, куда можно обращаться вот в Ирпене и близлежащем
Ирпеню? Ирпень – это волонтёрская рада. Вот туда, ну, все мои контакты есть везде, в Фейсбуке, и на сайтах. То есть есть Олеся Дружина, действительно, она хороший
психолог.
Да,
она
психолог,
очень сильный.
Сильный
хороший,
психолог,
да.
Она поможет. Поэтому, может, если кому-то действительно надо, пускай обращаются, никто никому не отказывает. Mm-hmm. То есть мы всегда рады помочь.
Лучший способ обращения с конечностью, бытия, смертью – это каждый день встречаться с реальностью, смеяться перед лицом смерти. Не знаю, буду ли я иметь завтра, но есть жизнь. Жизнь сегодня. Это слова Альфреда Лэнгли, экзистенциального аналитика, ученика Виктора Франкла. Ещё пару слов. Мы говорили про мам, а теперь про вдов. Когда приходят вот пожелания, да, очень часто, опять-таки, доброжелатели говорят, вот тебе надо год побыть в трауре. А что бы вы посоветовали женщинам?
У каждого своя жизнь. Поэтому я считаю, не надо никого слушать. Неизвестно, что еще будет через год. Вот я знаю точно, что мой бы муж не хотел, чтобы я носила черный платок целый год. Угу. Вот, ну, не хотел бы. Поэтому я считаю, что, ну, что такое траур? Главное помнить.
Угу.
Но показуху делать из этого точно не надо. Память, пока... Мы их помним, они живы.
Да, замечательные слова. Пока мы их помним, они живы, и передавать именно то хорошее, доброе,
да,
что было,
да,
между нашим детям и дальше.
Да. Главное, чтобы все помнили, и, ну, это самое главное. А то, что траур, не траур, у каждого свои, как бы, своя вера, каждая вера по-разному это говорит. Угу. Поэтому, ну, год, не год, у каждого по-своему.
Да, не оставаться наедине,
не оставаться наедине
со своей болью, искать такие же объединения. Вот в Ирпене это есть объединение вдов, в Киеве тоже есть разные объединения. Есть, кстати говоря, центр психологического консультирования Open Doors, с которым я тоже работаю, и Олеся. Вот не оставайтесь, дорогие, родные, не оставайтесь сами со своей болью, матери особенно. Приходите. Открывайте, разговаривайте, проживайте это с кем-то, не будьте в одиночестве. Это проект «Загартовани». Я его ведущая Наталья Венглинская, и у нас сегодня в гостях была Татьяна Петляшенко, вдова участника ООС, волонтер по работе с женами, вдовами и матерями украинских бойцов. Очень красивая женщина.
Спасибо огромное.
Приятный собеседник, очень сильный, прямо чувствуется очень сильный и очень глубокий человек.
Спасибо огромное.
Будьте мудрыми, берегите себя, свои семьи. И до понедельника.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». Реальні люди, реальні історії, реальне життя. В ефірі проект «Загартовані». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.